Книга «Дворим», глава «Ваэлех».
Новая неделя, новый недельный раздел Торы, новый выпуск подкаста «Тора нашими глазами». Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. В студии бессменный ведущий, как всегда. Лидия вот фотографирует нас. И Галь
шалом,
готовится
шалом.
К интересному выпуску, как всегда. Эдик, как обычно, в студию Макса вещаем для вас.
Всем и привет!
У нас сегодня, что уж тут говорить, последний выпуск в этом году. В этом каком году, напомни, Галь?
Тавшин.
Ну, у нас еще не последний выпуск.
Пей Алиф.
Ох.
Это
переводится как Тешнат Плаот Арейни. Чтобы был год чудеса, которые Всевышний покажет нам. А сейчас у нас Тавшин Пей Бет. Тавшин Пей Бет.
Это 5, 7, 8,
1. Подожди, был про чудеса, которые...
Да, а сейчас будет 5782.
Да. 5782 будет.
5782. И переводится «Тешнат Пратим Бэмшех».
Следующий тип.
«Пратим Бэмшех». Детали мы получим дальше. Сейчас никто ничего не знает, что будет.
Не, ну на самом деле такое время, да, что...
Странненькое название.
В последнее время происходит, что, правда...
Никому ничего не понятно.
Да.
Кстати, я вот думала, правда, сейчас этот... Вот корона, ну у всех уже прямо на устах...
Не то, что в жизнях.
Да нет, я думаю, уже тема отжила свою.
Не, ну тема отжила, я просто, смотри, медленно догоняю, как я люблю это говорить. Ну, то есть я ввязываюсь, а потом понимаю, во что ввязалась. Но тут не я ввязалась, а весь мир ввязался, но я все равно медленно догоняю, как бы. Вот, и думала как раз недавно, что, ну правда, похоже нам с этим жить. Хотя мне вот корона не принесла... как пока на данный момент ничего плохого, даже вот мы там с Эдиком, к примеру, в этот период
познакомились,
да, там пришлось съехаться, чтобы не быть в разных городах, и там мы смогли видеться, может быть, у нас отношения там более быстрее из-за этого смогли развиться, и мы там не сильно долго тянули с нашими всякими продолжениями. Вот, ну то есть ничего плохого не было. Но вот сейчас тоже я там не видела... родных, там, папу, сестру уже почти 2 года, и я так хотела бы... Каждый август я ездила, летала, кроме того, кстати, августа. В Россию я не знала, что у нас так жарко в августе, вот, правда?
Да ладно, она нормально была вообще.
Не, я не знала, я в Израиле уже сколько, 6 лет, я не знала, что у нас такая невыносимая жара в августе. И вот...
Садик, нормально вроде бы.
Ну, справляемся.
Лид, ну я хотел бы тебе сказать, что это, я думаю, мы практически каждый выпуск нашего подкаста говорим, что это связано с Новым годом. Да, помнишь, я говорил, что мед дает единственное некошерное насекомое. Это единственная вещь кошерная, которая производит некошерное
животное. Мы есть не можем, да, а мед можем.
Да.
Она сама некошерная. То есть ты не можешь использовать молоко лошади. Или там...
Ну, или кого-то...
Да, любую вещь, которая производит некошерное животное, оно тоже некошерное. Единственная вещь в мире — это мед.
Интересно, кстати, как же это все...
Да, тебе еще одна вещь интересная, если мы уже затронули Рош ха-Шана, и Лида тут затронула интересную вещь.
Как не затронуть в такое-то время, да, когда в канун...
Эдик, как ты думаешь, сколько пчела производит за год меда? Одна пчела, Эдик.
Ну, могу предположить, что много.
Ну...
Килограмм.
Килограмм.
10.
А я проверил это в интернете. Да, я...
Наверное,
есть
мало
если
очень.
Ты слышал, может быть, есть поисковые системы.
100 грамм. Я беру
чайную
100.
Ложку.
Чайную ложку.
За год одна пчела чайную ложку?
Чайную ложку. Теперь мы спрашиваем.
Гигантский труд.
Лид, мы спрашиваем. Если бы был бы WhatsApp между пчел, то они бы договорились и сказали, что за фигня, мы так мало делаем. Для чего вообще делать? Ну, лучше оторвемся, будем жить, как мы хотим.
Угу.
Да, и тогда перестало быть мед. Но из-за того, что каждый делает по чуть-чуть, мы видим, у человека есть... Мед, и он пользуется это для медицины, для здоровья, для удовольствия и так далее. Да, потому что все объединились, у них есть общая
цель.
Цель. Теперь.
Накормить нас.
У пчелы есть жало. И получишь ты жало или мед, зависит от тебя. Поэтому Лида, как ты уже сказала, вот корона. Угу. С одной стороны, время ужасное. Но чтобы получить жало или получить мед, ты решаешь, Лид.
Ну да, это
да?
Все. Хасидизм.
Хасидизм. И ты сказала, да, что мы будем получать мед, нам жало не надо. И Эдик приехал в Хайфу.
Да.
Я не сказал бы, что Эдик получил, да, потому что после центра Израиля он переезжает в Хайфу, это не
центр
совсем.
Центр Израиля, Афулы, он переезжает...
Афулы, конечно, намного развитие.
До этого в Элате тоже, ну, не прям скажешь, что центр.
Да. Ну, в общем, я понимаю, что, да, нам, наверное, с этим жить, но тоже я не могу сказать, что мне очень там грустно и тяжело, но надо прилаживаться как-то к новой действительности и все такое. У нас сейчас тут всем... велят делать третью прививку, я тоже все в сомнениях, не знаю. Ну, в общем, всякие.
Тоф, не будем тут агитировать или антиагитировать людей.
Ничего никто не агитирует, просто вот это наша действительность новая, с которой...
Хорошо. Я слышал, теперь... там в Клалите или в других кассах писали уже 3 из 10, то есть там...
А, 10 прививок у нас будет?
Ну, приблизительно.
Тоф, поживем, увидим. Ну, правда, интересно, да, что сейчас, когда... вспоминаешь там какую-то жизнь до короны,
да.
И как бы уже как будто бы понимаешь, что ну это в принципе то, что было тогда,
да
уже не факт, что
у нас
уже
праздники и... месяц сейчас в стране. Страна была пустая на Рош-Ашану. Если кто-то вдруг несчастный такой оставался, не мог никуда полететь, у него на Кеннерете пусто, на Голланах пусто, ну езжай куда, не хочу. А сейчас мы думаем, куда поехать, чтобы не было на головах народу, просто не сидело, потому что никто никуда особо поехать не может.
В общем... продолжаем смотреть, что будет, да, что покажет, что интересного принесет Новый год. Я думаю, что много чего будет интересного.
Поэтому вот то, что Игаль сказал, что как это никто не знает, что будет.
Ну,
вот этот год. Вот да. Этот год у нас вообще непонятный, да. Входим в него совсем с каким-то...
Напомню, да, что завтра вечером у нас начинается праздник Рош-Ашана во всем мире, да. В конце выпуска мы, у нас сегодня глава вроде бы не очень большая. Я думаю, что, может быть, чуть-чуть быстрее получится закончить. Хотя, опять же, непонятно,
да,
как пойдет.
Вероятно.
Да, иногда может немножко занести. Да, в любом случае, в конце мы хотим чуть поговорить. В прошлый раз, да, мы говорили про какие-то идеи Рош-Ашаны. Сегодня поговорим чуть-чуть про что конкретно мы в этот день делаем, да. Потому что тоже я слышал такую вещь, что вот эти вот 2 дня Рош-Ашаны, вот каждое мгновение этих дней, оно супер вообще может влиять на весь будущий год. Ну, в общем, об этом нам в конце чуть-чуть Игаль расскажет. Так, мы продолжаем проходиться по последним главам Тора. Да, скоро уже вот-вот конец. Последний выпуск в этом году. Еще несколько выпусков мы в целом закончим. У нас сегодня недельная глава Ваелех.
Да.
Да, как уже нам вначале сказала Лида. Прежде чем перейти к недельной главе, все-таки есть еще несколько... ну, чуть вспомним, да, что было в прошлой.
А.
Есть несколько вещей, которые, ну, мы не успели пройти, потому что в тот раз глава тоже нам казалась не очень большой, да, но что-то как-то много
как
времени.
Как всегда, да.
Да, как всегда. Но несколько вещей есть, которые, мне кажется, важно упомянуть. В прошлой недельной главе, в принципе, были такое тоже некоторый переходный момент, потому что это были... последние слова Моше, да, перед всем еврейским народом в качестве лидера, в качестве главы, да, то есть в этой недельной главе Ваелех уже идет передача как бы главенства, да, лидерства народа следующему человеку, который уже, собственно, поведет дальше еврейский народ, да, как мы знаем, что Моше, он не переходит реку Иордан.
Да, и повествование, как в этой главе, будет иногда еще и от Всевышнего, как и, то есть и от Моше, и от Всевышнего, то, что я заметила. А до этого мы сейчас всю последнюю книгу, это было повествование от Моше. Вот, так что
да,
тут
и
уже...
в прошлой главе у нас был как бы завет вот этот, да, то есть последние слова, то есть тоже, да, вот я думаю... это Маше тоже надо было, наверное, подумать немножко, да, что сказать, да, в конце.
Непременно. Ему надо было всегда думать.
Не, ну это последние напутственные слова, да, то есть мне кажется, каждое слово просто было обдумано до до малейших деталей.
Ну, смотри, мы знаем, что все слова в Торе продуманы.
100%. В общем, речь идет про завет, да, про благословение, про проклятие. Там еще тоже было про, про будущие времена, которые отчасти мы уже где-то можем замечать, и про, про то, что будет еще потом.
Да.
Несколько вещей, до которых мы в тот раз чуть-чуть пробежались, хочу чуть-чуть на них остановиться сегодня, да, это в конце вот первой главы, где как раз речь шла про завет, написано было «сокрытое Господу, Богу нашему, а открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все речи учения этого». И тут есть несколько интересных комментариев на тему как раз того, что изменится, когда еврейский народ войдет уже в землю Израиля, да, и то, что мы говорили, что будет то, что мы называем круговая порука, да, что все, весь народ становится ответственным друг за друга. И одно из объяснений вот этого сокрытого и открытого о том, что если человек видит, как, ну, что-то происходит такое, что не очень, не очень правильно, да, что-то плохое, да, и это ему видно, да, может быть, это делает кто-то там, его сосед, что-то еще, то нельзя как бы проходить мимо, да, и что если человек видит, как другой совершает что-то плохое и ничего не делает с этим, то более того, тому, кто видит, да, может тоже как бы быть некое наказание за это, правильно, Галя, я понимаю? Если кто-то просто смотрит, да, и, ну, и проходит мимо, там, и видит, какое-то злодейство совершается, проходить мимо нельзя.
Мы разбирали это в одной из недельных глав. Нельзя, допустим, даже, мы говорим не то, что проходить мимо, у тебя животное другого человека лежит под поклажей или потерялось, нельзя проходить мимо. То есть обязательно надо помочь, взять и потом отдать. И тем более, если ты можешь помочь человеку, то нельзя проходить мимо.
Не, ну даже тут вопрос, если ты вот все время там, я не знаю, по какой-то причине сидишь дома, там работаешь из дома, и ничего вокруг тебя особо не происходит, некому дать, некому, не от кого забрать, и ты вроде как нулевый, да, ну ничего не делаешь, ни хорошего, ни плохого. То есть нам тут тоже говорят, что все равно ты не на стороне добра, потому что ты не приносишь ничего хорошего в этот мир, и соответственно, ты откатываешься потихонечку в своем выборе.
Мы не живем ли, ты знаешь, есть это интересно, история, почему сердце расположено слева, хотя у нас приоритет у правой стороны.
Ну-ка.
Потому что сердце расположено слева, потому что для другого человека, который напротив тебя стоит, оно справа.
А-а-а.
То есть твое сердце, оно не для тебя, оно для человека, который находится напротив тебя. Далее, потому что человек, который сидит дома и ничего не делает плохого, ну, я бы сказал, что это здорово, но это не то, что миру от тебя ничего не происходит, то, что ты сидишь, как ты сказала, Лид, это не есть хорошо. Мы находимся для того, чтобы раскрыть Всевышнего, улучшить этот мир, сделать для Всевышнего квартиру тут, чтобы он мог находиться. А если мы сами для себя живем, закрылись тут, да, мы не делаем ничего плохого, но что одна... Для чего мы пришли? Мы задаем себе этот вопрос, то, что мы в самом начале сказали, Лид.
То есть это путь к деградации все-таки?
Путь, смотри, Лид, но ты можешь даже, знаешь, может человек и дома саморазвиваться, Лид. Вопрос, что от этого развития всего миру, окружающим?
Кстати, да, дома саморазвиваться, это вообще тоже такая актуальная
тема. Ты можешь взять книги, ты можешь учить, танцевать, прескать, что угодно делать, Лид. И правда достичь каких-то больших высот. Вопрос, а что от этого миру? И поэтому, видишь, в наше время все люди спрашивают о смысле жизни. Потому что люди, правда, иногда это может вообще довести до депрессии, потому что не понимают, для чего они пришли в этот мир.
Но сейчас есть время подумать об этом у людей.
Я думаю, и корона, как Лид уже сказала, это было самое большое благословение, потому что люди, вот этот сумасшедший темп, который у нас есть... Мы порой, вот это вот сумасшествие, это с одной стороны хорошо, потому что у тебя нет времени на разную фигню, с другой стороны, и на хорошие вещи порой у тебя не бывает время.
Да.
И тут, бух, Всевышний выключает выключатель, аэропорт закрыт, театры закрыты, кафе закрыт, ресторан закрыт, ты остаешься или
сам
один,
собой,
или
да.
самой, со своей семьей, и начинаешь задумываться о каких-то других вещах, Лен. Да, это самая крутая вещь, которую только мог нам Всевышний дать.
Да. Да.
Закрыли аэропорты, кинотеатры, и появился подкаст «Тора нашими глазами».
Да, надо научиться быть собой.
Мы вспомним последнюю передачу, Лид, как эта идея родилась у Лиды, у Эдика. Сделаем такое, какие-то... Как использовать мысль, одеть ее в материальность, да, Энди? Дадим советы.
Кстати, тоже хочу сказать, что у меня, ну, там, разные этапы в жизни были, но когда вот я осталась одна, и мне надо было научиться с собой и самой взаимодействовать, первый раз вообще в жизни, это было страшно, но я считаю, что вот без этого, наверное, у меня бы не было какого-то возможности улучшаться, расти дальше. И это было сложно и больно, очень узнавать себя как-то и побыть собой вот наедине. Также, наверное, и с семьей потом у людей, потому что это темп, все такое, а потом хоп, и ты с кем-то живешь, да, ты его не знаешь, там, я не знаю, до конца.
Или не до конца, да, вообще никак.
Да, то есть это страшно немножко, сложно, но очень-очень полезно, потому что, мне кажется, без такого опыта нельзя двигаться дальше.
Я бы сказал, Ли, говорю с Лидой, думаю про жену.
Не, ну, Игорь, понятно, что как бы... Да, я тебя в этом плане понимаю.
Я знаю, эти имена на Ле, они очень путают.
Но это другое.
Лид, я хотел тебе сказать, что в иудаизме поэтому есть атомное оружие, которое называется шаббат. 100%. Что ты можешь отключиться от гаджетов, телевизоров, телефонов и так далее, побыть просто поразговаривать, потому что, ну, ясное дело, что ну, поел, ну, посидел, уже как бы скучно. Тебе вот просто захочется уже просто...
общаться.
Захотеть общаться, это для семейных отношений, для детей, это просто как бы спасение для еврейской семьи.
Да, круто.
Как раз вот на эту тему недавно, как раз вот на шабате, да, у нас дома общались там с одним знакомым, да, который тоже программист. И он говорит, я когда работал в компании, был начальник у меня, который, ну, религиозный, но он говорит, работал вообще с утра до вечера. Он говорит, я там как-то что-то засиделся, в 3 часа ночи пишу ему письмо, он тут же отвечает. То есть просто 24/7 человек работал, да, но действительно, не знаю, если кто знает, то вот в мире стартапов это частая история, особенно если ты занимаешь какую-то должность более такую ответственную, то непросто может быть. И при этом он религиозный, да, и я вот думаю, ну, то есть, понятно, там, соблюдал шаббат, я вот думаю, мне кажется, когда работаешь в таком режиме, ну, без шаббата, допустим, долго не протянуть.
Ну да, это вообще тяжело, мне кажется, так. Ну, а ты про врачей подумай еще, которые в сутки там работают, ночами и все такое.
Подумаем про врачей, может быть, в другой раз. Возвращаясь все-таки немножко, да, к тому, с чего начали, да, что мы говорили про то, что если мы видим как другой делает что-то, что нам кажется, может быть, не очень правильным, то просто пройти мимо было бы не очень правильно, как говорит Туар, да? И помнишь ли ты, о чем мы тут с тобой говорили? Мы же все-таки пытаемся перевести на современный язык, да, эти вещи, и подумать, как мы это можем применить сегодня. И, ну, вопрос, да, вот там, не знаю, у нас... Мы живем в классном районе Хайфа, да, на городе Хайфа.
Замечательном Адаре.
В классном районе, да, Адар. Да, и, ну, есть, конечно, много преимуществ.
Великолепный, если что.
Есть много преимуществ, есть какие-то недостатки тоже там у этого района, да. Часто бывает такое, что, например, там идет кто-то с собакой, да. И, ну, там, собака прямо на дороге делает свои дела, и человек идет дальше.
Да.
Вопрос, как ты считаешь, Галь? Ну, то есть правильно было бы подойти и что-то сказать этому человеку, который вот идет с собакой, делал дела, и, ну, понятно, таких, наверное... Там все меньше и меньше становится, да, что все-таки в основном люди осознанные.
Или салфеточку из кармана.
Эдик, я бы не замечаю, что меньше мне трудно сказать, потому что у меня 100 метров есть от моего дома до садика, и нету дня, чтобы я не прошел 3 новые мины. Да, то есть, смотри, Эдик, мы уже говорили
я просто,
с тобой.
Ну, это вопрос, который я сам себе задавал, потому что...
Мы
ну,
с тобой
есть,
уже много раз говорили.
Как бы хочется, по идее, чтобы этого было меньше, да, но по идее, там, с одной стороны, не мое дело, да, что...
Нет,
с другой
стороны, это твое.
Да. Мы с тобой говорили много раз, Эдик. Человек, который, если он готов от тебя получать, то и твое замечание повлияет на него. Это очень здорово заметить. Теперь, я не знаю, насколько человек, что он не знает, что у него собака сделала свои дела.
Да.
И поэтому ты ему скажешь, ну, там, покривится, может, обзовет, может быть, еще что-то, понимаешь? И мне кажется, что, к сожалению, такие люди, может быть, только восприимчивы к штрафам. А...
Ну, не знаю, может, ему первый раз сделать.
Может, ему скажут, да, там,
второй,
один, второй, третий, он
возможно,
такой, ну...
Возможно, возможно,
ему уже станет неловко это.
Возможно, возможно, Лид. Конечно, воспитание идет, оно намного раньше, до рождения идет воспитание человека. Но ты прав, да.
Я просто ну, никогда еще вот так не говорил кому-то, но я жду, когда ситуация произойдет, ну, возле меня такая, И, ну, посмотрим, как я себя поведу.
В нашем районе долго ждать, я не думаю.
Я, кстати, давно уже, не, я поэтому говорю, что может быть поменьше, потому что я в последние разы всегда вот что вижу, всегда все осознанно подходят к этому вопросу.
Это крошешение народ.
Может быть, да. Может быть, месяц июля немножко.
Приходить ко мне на улицу. Я думаю, 10 минут.
Подожди, у вас вообще там улица самая, мне кажется, такая.
Да, самая чистая из нашего всего района. Так что, Игаль, знаешь, приходи ты к нам на улицу.
Тоф, ладно.
Все друг друга приглашаю перед Рошашаной.
Да. В общем,
да, погнали.
Если вдруг будет ситуация, я потом поделюсь, как было.
Да.
Еще один есть тут комментарий интересный, который тоже хочется упомянуть, да, про то, что написано «сокрытое Господу Богу нашему, открытое нам и нашим детям вовеки». Речь идет о том, что вот кажется, да, может там
это
человеку...
Это в прошлой главе.
Это прошлая глава, да. Это конец первой главы, где речь про завет, да, вот последнее слово, да. Иногда может казаться тоже то, что я слышал в подкасте, да, в Равмаше, Пантелета, да, он говорил, что то есть кажется, что вот Тора такая сложная, да, и очень все непросто делать. И как я вообще могу что-то сделать, если, ну, я там такой маленький человек, да, простой, а Тора такая сложная, да, там какие-то мудрецы. Но речь о том, что, ну, для каждого человека то, что вот ему открыто, да, в этом он, то, что он понимает, в этом он может делать, ну, максимум. И это все вообще супер классно. Не обязательно быть там супер одаренным, гениальным человеком, да, чтобы выполнять заповеди Всевышнего, да, чтобы быть хорошим человеком. И об этом, мне кажется, этого много в идеях хасидизма тоже, насколько вот я понимаю, да, что в этом была какая-то, ну, новая идея, да, что можно там и на простом уровне достучаться до...
Это вся идея Большим Това была, ну, который, да, сказал, что раньше очень отличались евреи... Евреи, которые мудрецы Торы, которые умеют читать, умеют молиться, от простых евреев, которые во многом даже не умели читать.
Угу.
И Бааль Шем Тов пришел и сказал, что в этом мире не зависит от твоего уровня, каждый на своем уровне может приносить Всевышнему радость. Но достоинство вот этих простых евреев, что они могут намного больше принести радости, чем даже большие мудрецы Торы. И у мудрецов Торы это вызывало большой гнев и раздражение. Как простой еврей, который не умеет даже читать, для Всевышнего может принести больше, чем он, который целый день учит Тору. И это новизна в хасидизме, что любой человек, где бы он ни находился, может служить Всевышнему. Если он спит, ест, танцует, идет, работает, он везде может служить Всевышнему. Да, это была новизна хасидизма.
Круто.
Если ты помнишь, даже Эдик Мэннис Фридман рассказывал, что в Песах, там я рассказывал, когда у нас был подкаст, что один еврей, который всю жизнь знал, что он еврей, но он был далек от всего, на Песах взял рисовые хлопья, взял некошерное вино, взял пасхальную агаду, и была корона, и он не мог никуда пойти. Он просто прочитал это, выпил 4 бокала вина, съел этот рисовые хлопья вместо мацы. И так он закончил пасхальный седер. И говорится, что из всех пасхальных седеров, которые были, было 1 000 000 кошерных и более крутых, но Всевышнему, ясное дело, было дорого то, что сделал этот простой еврей. Поэтому...
Да, клево. А еще у нас там было про свободу выбора в прошлой главе. Да?
Ну, наверное.
Вот, но... Про Яцерара, то, что было, помнишь, мы говорили про Адама, что он был без этого вначале, а потом это как наружнее вошло тоже с человеком вместе, как этот змей.
Ну, говорили про вопрос того, насколько вот до того, как они съели плод, да, была ли свобода выбора или не было.
Да, ну вот мне интересно все-таки, вот мы говорим, у нас есть там свобода выбора, но... Где же свобода выбора, если мы вот в предыдущей главе прочитали, что ждет еврейский народ, и это все осуществилось?
Если они не послушают, Лид, что же ждет еврейский народ, если они не послушают?
Ну тут как будто было очевидно, что дальше вот мы тоже учим, что и не послушают, и да, все равно все...
Свобода всегда дана человеку, Лид. Можно было слушать, и может было не надо было идти к плохому... Свобода всегда у человека есть. Нельзя сказать, что Всевышний за тебя все решил. Мы говорили только там в экстренных случаях, как фараон, что после того, как его 1 000 000 раз предупреждали, Всевышний забрал у него свободу выбора, когда были казни, если ты помнишь, Лид. Мы про это тоже целый подкаст был, мы говорили. А так, Лид, Всевышний говорит, у вас есть всегда выбор, у вас есть несколько путей. Хороший путь и не совсем хороший путь. Ну, не совсем хороший
он
путь.
Тут, супер очевиден. Он говорит, что вот еще сейчас в этой главе будет тоже.
Лит, он просто знает, с кем он имеет дело. Как сказал Альберт Эйнштейн, Лит.
Как будто это он знал, что да, мы...
Честно, я иногда читаю, знаешь, думаю, а... Не, ну, конечно, я понимаю, там, да, говорили, что Всевышний там у разных народов спрашивал, может, все-таки какое-то другое, потому что, ну, еврейский народ читает.
Представляешь, какие другие были. Как говорил Альберт Эйнштейн, Лит, мы суждены, чтобы ошибаться, но умный человек не ошибается дважды. Да, то есть после того, как он уже ошибся, он извлек урок, он будет ошибаться уже на новых вещах, нет проблем. Но хотя бы на старых уже не надо ошибаться.
Как будто бы идея Чувы вот сейчас озвучена, да, что вот...
Ну, это хорошо,
если раскаялся, да, то уже не попадешь в ситуацию еще раз.
Эдик из любой вещи уже как хасид извлекает еврейскую...
Мудрость.
Контент, да, мудрость.
Еще одна тоже вещь там из прошлой недельной главы, которую, да, хочу вспомнить. Значит, написано там дальше, да, что... Про заповеди как раз, немножко продолжая тему заповеди, да, написано, ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, ну, речь про Тору, да, что не сокрыта она от тебя и недалека она, и не на небе она, чтобы сказать, кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили, и не за морем она, чтобы сказать, кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили, но близко к тебе это слово очень, чтобы устами твоими и сердцем твоими исполнять его. Тоже это интересная вещь, да, о том, что там кажется, что заповеди — это что-то очень такое далекое и сложное от нас, да, в разные моменты так может казаться, да, но говорится, да, что на самом деле заповеди — это то, что очень близко нам, да, более того, что то, что на самом деле человеку и полезно там для его души, да, плюс-минус. Хотя иногда кажется, что, ой, там, это вообще там не про меня, а вообще супер про кого-то другого. Я тоже, ну, скажу, приведу пример, да, про некоторые вот свои мысли на тему. Как раз тоже мы же говорили, что нужно начинать выпуск с комплиментов, да, нашим звездам нашего подкаста. Так вот, ну, я помню там, да, если говорить про, опять же, чуть заходя в тему, которую мы будем после Тора говорить, да, про Загиют, про отношения, ну, то есть в религиозном как бы мире, да, там уже как шидух, ну, там, не знаю, какое-то количество встреч, и потом люди уже женятся. Да, и, в принципе, человеку современному, да, кажется вообще какой-то дикостью, как можно там встретиться несколько раз, да и
современному
и потом
человеку,
жениться.
Мне кажется, вообще дико что-то, такая вещь, как свадьба или женитьба, мне кажется, это уже
очень современный.
Очень современный.
Я в целом, ну, понятно, тоже всегда как-то мне казалось...
Старых нравов, да.
Очень странным, да, что там как можно узнать человека за несколько встреч и все это, но вот сейчас уже, смотря на свое прошлое, да, и на мое общение с Лидой, то, ну, на самом деле, 3 встречи, и все
серьезно?
Понятно было.
Серьезно?
Ну, для меня, по крайней
мере. Лида, да, это как открытая книга. Поэтому... Лида не может строить казни, какие-то, как это называются, какие-то коварные планы. Лида — открытый человек, жизнерадостный, это правда. Лиду ты можешь узнать за одну встречу.
А вот минутка комплимента для Лиды.
Ты просто прослушал, я раз говорил.
Лиду можно узнать за одну встречу, потому что она открытый, честный человек, понимаешь?
Я просто в Уфе жил, да, мы там, я приезжал, уезжал, как бы я, ну...
Эдик, ты абсолютно прав, мы про это тоже уже говорили, что в современном обществе тяжело понять, для чего нужны отношения, которые с какой-то ответственностью. В наше время все пытаются соскочить с ответственности.
Да.
То есть надоело, взял новый, телефон сломался, купил новый. Там сейчас еще, кроме айфонов, наверное, другие телефоны подешевле. Разбил на платежи, год побыл с одним, перешел на другой. То есть и тоже, зачем тебе какие-то отношения, которые тебя обязуют к чему-то? Тем более мы уже говорили, что даже супермодель, она может приесться.
Ну и стать там
не супермодель. И с той стороны, и с другой стороны, Лид.
Ну интересно, что ты отношения сравнил с телефоном все-таки.
Я видел, если честно, Лид, я тебе скажу почему. Потому что я увидел в Равенате, в отделе, который занимается свадьбами, постер. Что там бабушка с дедушкой говорит, а расскажи. И их спрашивают дети, расскажите, как вы так долго замужем? Он говорит, я из того поколения, что когда у нас сломалась какая-то вещь, мы ее не выкидывали, а чинили.
Ну да.
Да, это был посыл на отношения между людьми. То есть я поэтому и сравнил, да, то есть любой человек приестся, надоест или еще, найти себе силы, исправить, понять, что не в порядке, и продолжать быть с этим человеком, Это работа, поэтому непонятно вообще, как в современном обществе люди хотят какие-то связи больше, да, пару месяцев даже.
Ну, у нас, мне кажется, часто тоже в голове, что вот на работе я работаю, я пришел домой, я должен там отдыхать. Ну, в целом, это такое какое-то устоявшееся, да? Ну,
должно быть место, где ты более-менее должен
отдохнуть,
освободиться,
но...
от всех вещей.
Да, но мне кажется, что в семье тебе надо также работать, только в другом направлении, нежели на работе. И тогда, да, будет вот в семье уют, комфорт и хорошие отношения. Но если ты приходишь в семью только брать для себя, то тоже не будет... То есть, может, ты преуспеешь в работе, потому что ты там отдаешь, а не преуспеть в семье, потому что ты там только забираешь. И, в общем, получается, что нету места для отдыха, но, может быть, работа и то, что ты вкладываешься, это и есть вместе с тем отдых. Говорят, смена деятельности, знаешь, всегда важна смена деятельности.
Мы про это тоже говорили. В любой области, Лид, мы пришли для того, чтобы дать. Если ты пришел, чтобы получить от твоих отношений с девушкой или с парнем, то когда ты не будешь получать, для чего ты встречаешься с этим человеком, тебе нет смысла продолжать. Когда ты пришел, чтобы сделать счастливее этого человека, дополнить, то ты всегда можешь его дополнять, поэтому тебе нет смысла разрывать отношения. Потому что я пришел, чтобы дать. Мне неинтересно, если я что-то не получу, мне все равно, я пришел, чтобы дать человеку.
Да, но ведь есть такая... Я тяжело так весь день работал. Оставьте меня, я хочу отдохнуть. Вот можно там мне поесть?
Нет проблем.
Мне
это,
посмотреть
это
телевизор.
Это легитимно, да? Человек может, правда, да, какой-то день отдохнуть, но он должен знать, что... Работа — это не для души. Работа — это для зарплаты. Лид.
Угу.
Для души это уже дети, жена. Это как бы это главное, Лид. То есть не надо делать работы главной области в жизни, а семья — это то место, где ты второстепенно, где ты пришел, там отдал приказы, поел и заснул. Лид. Но в то же время человек правда устает на работе, и есть легитимность, что человек захочет когда-то отдохнуть.
Да,
ну. Да? Но, и это надо считать. Но в любом случае человек должен понимать, где он по-настоящему, а где он только ради денег.
Временно.
Временно, да. И семья — это, конечно, вечные ценности, дети — это вечные ценности, да. И над всем надо работать, Лид. Нет такого, что ты ребенком не занимался, и он стал гением. Нет, с ним надо читать, надо решать, надо заниматься.
Ломоносов, говорят, сам.
Кто-то учился с ним, Лид? Он не мог бы просто выучить буквы даже, Лид, сам?
Он же в школу пошел там, когда ему было уже...
Да.
Не, он был взрослый.
Он взрослый,
да,
когда
ушел в школу. Он сидел, там все были маленькие, он был...
Ну, да,
было желание,
пришел,
но все равно его кто-то научил.
Да.
Лет.
Да.
То есть,
Игорь, я всегда вспоминаю твои слова, да, что вот тема отношений, конечно, ну, сразу всех цепляет, да, я вроде вскользь упомянул, чуть-чуть хотел...
Мы сразу, да, с Лидой
сразу
уже увлеклись,
уже, да.
Да, да.
Вошли.
Давайте уже в голове или там еще есть.
Еще один пример приведу, да, что все-таки на тему того, да, что какие-то вещи, которые кажутся там далекими, да, но когда начинаешь в них чуть-чуть как бы это, да, то оказывается вообще все очень даже близко и понятно. Недавно, не помню, говорил об этом или нет в подкасте, да, начал тфилин надевать благодаря одному из участников этого подкаста.
Не мне.
Лиде.
Да.
Все благодаря жене.
Ну и тоже как бы, да. Ну я когда-то на самом деле одевал, да, но там давно не одевал, прям так, что постоянно. И, например, когда я был в лагере, там, ну, 2 недели, это было супер такое интенсивное время, да, когда с утра до вечера ты что-то делаешь, ну, там, по 5-6 часов спишь, бывает даже и меньше, и нет просто минутки свободной, но уже вот сейчас я там, вспоминая и анализируя, да, я понимал, что вот у меня было утром это время, когда я там какие-то читаю утренние благословения, да, и там надеваю тфилин, это вообще была возможность чуть-чуть там, ну, не знаете, 15 минуток, там, 20, немножко до того, как уже с головой окунуться в эту такую тяжелую, интенсивную, интересную, но сложную работу, да, в постоянном стрессе, просто 15 минуток немножко побыть в ней, это на самом деле очень было важно, может быть, даже благодаря этому и получилось оставаться жизнерадостным, да, и не сильно поддаваться стрессу.
Ну, медитация у тебя за это получилась такая. Это как у нас Эдика тут 100%. Иногда дает... современные теды ходят и рассказывают про Тору, как она может быть у современного человека в обиходе, и как она круто заменяет какие-то вещи, которые нам уже кажутся такими модерновыми и очень нужными, как медитация. Ее можно заменить на на одевание ежедневно.
Можно
отселина.
Совмещать, кстати. Чуть помедитировал, настроился, и потом уже с чистой головой.
Ну, можно вообще одно с другим и есть. Там и молитва очень такая похожая, что можно и помедитировать на это все, нет? Вот, так что...
Ну что, переходим, собственно, к голове. Основной теме. Да, я тоже говорю вначале, ой, голова маленькая, сейчас быстро пройдемся уже. Полчаса прошло. Так вот, голова Ваэлех... И Ваэлех, Галя, это что у нас, напомню?
Как она начинается с нашего
слова? И пошел Моше и говорил эти речи всему Израилю. Ну и пошел.
Да, Лалех ну, это идти, Ваэлех...
Прочитаешь дальше там сразу?
Да. И сказал он им, 120 лет мне сегодня, не могу более выходить и входить, ибо Господь сказал мне, не перейдешь через этот Иордан.
Ну...
Господь Бог твой... Он идет пред тобой, он истребит эти народы пред тобой, и ты овладеешь ими Иешуа. Он пойдет пред тобой, как говорил Господь.
И у нас, собственно, глава начинается сразу, да, вот с того, о чем мы говорили, да, что у нас центральная тема этой главы Ваэлех — это переход, как бы, брат правления от, Моше к Иешуа. И написано, и пошел Моше, и говорил эти речи всему Израилю. И сказал он им, 120 лет не сегодня, не могу более выходить и входить, ибо Господь сказал мне, не перейдешь. То есть, ну, сразу там, как бы то, что можно подумать изначально, да, что как будто бы уже все-таки, ну, 120 лет, мы понимаем, что человек
старик,
в возрасте. Да, и можно подумать, что вот, ну, он понимает, что он уже не очень молодой, и говорит об этом, да, что он не сможет перейти. Да, но на самом деле это не совсем так, как я понимаю. Правильно, Галь? То есть не то, чтобы Моше был в это время, хотя ему было 120 лет, не то, чтобы он сильно был уставший от жизни старик.
Наоборот, да. Подчеркивает Тора, что у него он не ушел
был
из-за того, что...
Ум, да,
то есть он как бы и разум ясный, и все, он не ушел, потому что он не мог. Потому что пришел другой лидер, и это Иешуа. И он должен был ввести еврейский народ уже в землю Израиля. Моше Рабейну, мы уже про это говорили уже не один подкаст, было несколько причин, почему не мог зайти в землю Израиля. Да. И Моше Рабейну говорит, все, 120 лет, в этот день я родился, в этот день я ухожу. И дает напутствие, как всегда, да, мы уже говорили, дает напутствие еврейскому народу на поход в землю Израиля, поддерживает Иешуа, потому что Моше сам знает, как не просто управлять еврейским народом. Всегда были у него интересные ситуации, с которыми в большинстве случаев Моше выходил с положительной стороны, да, и мы видим даже, кто такой настоящий лидер, да, еще говорят пастырь веры, пастырь Роэн Нейман. Моше Рабейну, кто такой пастырь? Тот, кто насыщает еврейский народ, да, то есть, когда стадо, это пастух, который дает стаду кушать, а когда это такой лидер еврейского народа, это тот, кто насыщает их верой. Кстати, мы, если можно заметить, и в наше время, порой это не только остается на вере, но также и заботится о материальных вещах еврейского народа. Мы знаем, что Моше Рабейну там надо было им питье, еду, он все всегда заботился, чтобы у них все это было. И приходит время, когда Моше Рабейну передает свое правление. Кстати, я думаю, что быть лидером и отказаться от лидерства – это тоже очень большой...
Да, мы, кстати, тут про это тоже думали по поводу власти. Вот, пожалуй, самое сложное испытание — это властью.
Я, кстати, я даже об этом слышал в каких-то вот лекциях или что-то еще, да, что власть — это очень такое тяжелое испытание для человека. То есть человек, который обладает властью, да, очень...
Тяжело ее лишиться. Человеку. Вот даже мы говорили, деньги — большое испытание, власть — еще большее испытание, потому что человек, который, ну, обладает властью, это, ну, я не знаю, я не обладала там властью, но говорят, что потом вот мы можем посмотреть на многих лидеров в истории, то и все, что они сами добровольно не отдают свои бразды правления, и чаще всего, и там надо выгрызать их силой. Вот.
Опять же, как мы можем в современном мире тоже выйдет, да, в некоторых странах.
В современном мире у нас тоже здесь в стране супер бардак с этими делами. И не только у нас в стране, и во многих других странах.
Причем
и...
люди, казалось бы, идейные, которые приходят к власти, да, потом проходит время, да, и как будто бы что-то, не знаю, меняется.
И вчера мы с тобой там смотрели фильм там «Король», как-то называется, что чувак пока не умер, там уже полоумный был, творил какой-то бред. Но
это вообще про
там...
всех вот этих королей, да?
Да, и это очень похожая история вообще... Всегда. И вот у Маше была, ну, огромная власть. И действительно, мы же видим, что он вообще практически всю Тору, тут главное действующее лицо.
От рождения и до вот этого момента,
да.
Моше Рабейну получал не только власть. Тут надо еще понимать, это не только правление. Это общение со Всевышним, это как бы верх удовольствия для человека, который пришел в этом мире что-то менять.
И да, вдруг... мы же говорили, что помнишь, в храм готов был человек войти даже один
умереть, лишь бы хотя бы один раз, зная, что он умрет,
лишь бы прикоснуться к этому, ну, блаженству.
То есть и тут у тебя и материальная власть, и духовная. Ты можешь, Моше Рабейну единственный, кто мог со Всевышним говорить просто в любой момент, когда он хотел. И все это мы видим, что Моше Рабейну не просит, чтобы его еще оставили лидером. Просит, чтобы зайти в
землю
Израиля.
Хотя он полон сил. Еще, да,
полон
мы говорим,
сил,
что это не
да,
то, что старость.
В своем уме и все на свете. И написано, что Моше Рабейну хотел одна из вещей зайти в землю Израиля, чтобы заповеди его были совершенны. Но когда говорят передать Ишу, он передает. Мы видим, что он там не стоит казни. Там,
ну да.
Там то есть тут же, да, как только вот приходит время.
Ну да, то есть нам это еще раз показывает, какой Моше был гениальный лидер, что он даже его не совратила эта власть.
Не испортила,
что
да.
Не испортила, да. Хотя мы там прям, мне кажется, власть, следующее слово, аналогия в голове совратила. Я не знаю, ну у человека это...
Более того, вот это вот то, что написано в начале «И пошел Моше и говорил эти речи всему Израилю», тоже тут этот вопрос, да, куда пошел, откуда пошел и что за речи. Одно из объяснений — это что вот то, что мы проходили в прошлой главе, это он еще как бы вещал, да, рассказывал всему народу, как лидер, свой последний завет, последние слова. После этого он, после этого народ вернулся к себе в шатры, и он сам пошел к людям, да, хотя он лидер, который имеет статус царя, да, он мог бы собрать всех к себе, но он, показывая уважение к еврейскому народу, сам пошел к людям их утешать, да, потому что народ немножко в переживаниях по поводу того, что вот, уходит Моше, как так, последние слова, переживает, боится, что будет дальше, и Моше пошел их утешать, и это как бы одно из объяснений, что это слова как раз утешения, и он сам пошел к ним. То есть где такое, то, что мы с тобой говорили, да, что все эти... Короли средневековья, ну, кто бы мог подумать, что сам король всегда, все только к нему приходят.
Ну да.
Наоборот, такого не бывает, да, здесь человек сам пошел, то есть насколько вот мы говорим, да, что скромность Моше — это что-то, что вообще сделало его тем самым тем, кем он, в принципе, и был.
Да, там же еще были тоже такие вещи, как манна небесная, которая была, выходила это в заслугу Моше, и народ тоже знал, что сейчас это все прекратится, и был очень переживал по этому поводу, поэтому там было за что волноваться тоже в том числе.
100%. И поэтому то, что дальше, о чем говорит Моше, да, он говорит, Господь Бог твой, Он идет пред тобою. То есть, да, я, как лидер, ухожу, вместо меня будет Иешуа, но это не значит, что, в принципе, что-то поменяется, потому что, как и при Моше, в принципе, Всевышний вел еврейский народ, точно так же будет и после. Плюс, я так понимаю, что тоже там в этой главе что дальше будет, да, что как бы вот этот Шхина, я не знаю, как это назвать, переходит от Моше к Иешуа.
Божественное присутствие.
Божественное присутствие, да. Я, по-моему, тоже где-то слышал, что вроде как... ну, очень много, большой народ еврейский, да, потому что 100 тысяч человек, миллион людей, мы знаем, что когда Моше говорил что-то, то вот эта вот небесная там сила давала ему возможность его голосу звучать так, чтобы его слышали все. И это вот как раз тоже, то есть сейчас заканчивается и переходит к Иешуа, а он становится обычным, да, в этом плане. И...
Да, и вот сейчас еще тут тоже написано «И призвал Моше Иешуа». Ну, и сказал ему на глазах у всего Израиля: «Крепись и мужайся, ибо ты вступишь с этим народом на землю, о которой клялся Господь их отцам дать ее им, и ты ведешь их во владение ею. И Господь, Он идет пред тобой, Он будет с тобой, Он не оставит тебя и не покинет тебя, не страшись и не бойся». Ну, то есть, да, он поддерживающую функцию выполняет, что говорит: я ухожу, но вот у тебя все равно есть. Он передает, как бы, ну, то есть Всевышний он не покидает, и с народом, и с Ишуа, и что там еще.
Эдик хорошо заметил такую вещь, Лид, что человек должен, это нам очень хорошая подсказка для нашей жизни. Когда человек в жизни преуспевает, он должен понимать, что это Всевышний преуспевает через него. Потому что когда человек скажет, что это я преуспел, это уже граничит с тем, что...
Начало конца.
Да, начало конца. То есть человек вдруг...
Ну, когда начинается я, уже...
Я, да. Уже... И также в другую сторону лит. Когда человек говорит, что он ничего не может сделать, он как бы, у него пропадает вера во Всевышнего, да? То есть тут в любом случае человек, все вот эти комплименты, которые говорят людям, все... Они не должны на человека производить должного изменения, да, впечатления, скажем так. И он должен понимать, он должен говорить: слава Богу, что через меня Всевышний смог привести эту вещь, раскрыть. То есть ты должен понять, что человек должен понимать, что Всевышний — это залог того, что у человека преуспел в этой вещи. И слава Богу, что он сделал через тебя.
Угу. По поводу еще, в принципе, лидерства в еврейском народе. Кстати, тоже я слышал такую вещь, что одна из первых книг, которая была написана вот на тему лидерства, это было где-то, ну, еще во времена Древней Греции. Какой-то, по-моему, даже там был чуть ли не ученик Аристотеля, ну, каких-то философов. Так вот, вот это вот одна из первых таких мануалов по лидерству, да, которые были написаны каким-то греческим мужиком, там за основу был взят Моисей, представляешь? То есть прям там написано было, что многие вещи оттуда были взяты. Интересная функция лидера еврейского народа, кроме управления, это еще и обучение Торе. Да, это то, что тоже довольно важный аспект. Да, что человек, который лидер, он не только ведет там на войну людей, он еще и, во-первых, сам изучает Тору, во-вторых, передает Тору будущим поколениям. И это то, что мы видим, да, в лидерах, в царях, в судьях, да, которые вели еврейский народ. Они не только будущим поколениям передали Тору, они нам передали Тору, да, потому что, в принципе, мы многие вещи, которые мы сейчас читаем, изучаем, это то, что было написано этими людьми тогда. И мне кажется, это, в принципе, интересная вещь, да, что это как будто бы некая такая профессия есть у человека, да, то, что не просто лидер, да, потому что вот одна из современных, то, что я слышал, да, говорят там люди, да, что сегодня, да, человек, который...
Есть профессия там, политолог.
Да, вот есть там политики, которые как будто бы ведут нас куда-то, но это все очень... Ну, что такое политик, да, это какая-то...
Да, что такое политолог, надо...
Какая-то вещь очень далекая от жизни людей, да, и это как будто бы... Люди решают, как жить другим людям, но их жизни абсолютно разные. То есть они немножко не очень ощущают, что происходит. Да, здесь мы видим, да, что в первую очередь лидер — это знаток Торы, да, который передает ее людям, учит ей. Через него, в принципе, да, Всевышний передает эту Тору. Это очень важная функция лидера еврейского народа. Ну что...
Дальше.
Двигаемся дальше. Вообще, на самом деле, про Ишуа, да, это ведь величайший был человек. При нем, по-моему, там тоже и чудес много было, да, насколько я помню.
Ну, были многие, да. Он захватывает Ерехо.
Да.
Это в какой, как книга называется?
Ишуа.
Это, ну, первая книга
после Торы.
А, окей.
Да.
Да, то есть ему посвящена целая книга, да, то есть там много, если кому-то интересно, много разных вещей, которые произошли с Ишуа. Ну, ясное дело, что он... Настоящий лидер, который получает...
Ученик Моше, он же не просто, да, стал этим...
Да, который...
Он, по-моему, тоже там в плане скромности был очень такой серьезный.
Другим Всевышний не давал бразды правления.
Потому что, хотя там, да, мы много читаем про то, что евреи там в какой-то момент отходили, да, какие-то шли другими путями, но как раз, по-моему, при Ишуа все были очень молодцы, короче.
Да, давайте, что там у нас было про как раз того, что Всевышний нам опять...
«И записал Моше это учение, передал его священнослужителям, сынам Леви, несущим ковчег завета Господня всем старейшинам Израиля, и заповедовал Моше так». Тоже такой момент интересный. «По прошествии 7 лет в назначенную пору года отпущения, в праздник Кущи, это, по-моему, Суккот имеется в виду, да? Он изберет, когда придет весь Израиль предстать перед Господом Богом твоим на месте, которое он изберет, читая это учение при всем Израиле во всеуслышание им. Собери народ, мужчин и женщин, и малых детей, и твоего пришельца, которых в воротах твоих, чтобы они слушали, и чтобы они изучали и боялись Господа Бога вашего, и соблюдали исполнить все слова учения этого». То есть у нас тут речь идет про некий такой, как про заповедь, да? Раз в 7 лет,
да,
после года Шмиты, что все приходят в храм, да, тут написано кто, и царь читает всем Тору. Правильно, да?
Да, это две заповеди, последние из 613 заповедей. Моше Рабейну дает в нашей главе. Да, и тут заканчивают заповеди. Дальше мы увидим, что будет в предыдущих главах. Там уже не будет именно про заповеди. Ну, не будем... Не будем... забыл, как это слово. Как это называется? Спойлерить.
Да.
Но две заповеди, как Эдик сказал. Первая заповедь называется «Акель». Это заповедь после года Шмиты. Как раз у нас Тавшин Пейбет. Это Шнат Шмита.
Это который сейчас?
Сейчас начинается год, когда нельзя обрабатывать землю.
А, серьезно?
Да.
То есть год Шмиты?
Год Шмиты раз в 7 лет. После этого года сразу начинается год, который называется Акель, от слова Каль, община. Что все мужчины, женщины и дети приходят в храм, и царь читает из своей Торы определенный отрывок.
А, у него своя личная?
Да, есть личная Тора царя, из которой он должен прочитать несколько предложений для еврейского народа.
Ну, сейчас нету храма, соответственно...
Сейчас нету храма и нету царя.
Да.
Но я так понимаю, что из этой заповеди в итоге пришла вот эта традиция, ну, изучать Тору, как сейчас мы изучаем. Каждую неделю, да, мы какой-то отрывок читаем. То есть, ну, это тоже все как раз вот из этих мест идет.
Mm.
То есть я так понимаю, что тоже были разные традиции. По-моему, вот эта традиция делить все на, ну, на год... Это произошло из Месопотамии, то есть, ну, довольно давно это все именно пришло к такой форме, как сейчас мы изучаем.
И это заповедь Акель, да, которая в наше время что делают? В наше время делают собрания, веселье, да, пытаются как можно больше собираться, чтобы евреи собирались, говорили о духовных вещах, о материальных вещах, но именно было связано с тем, что евреи собираются в одном месте.
Все вместе собираются вместе, да?
Да, ну и ясное дело, если там в одном месте нельзя, то в разных местах, но именно чтобы люди собирались и рассуждали.
Ну, на слихот тоже принято собирать.
Да, 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 да. То есть это в продолжении к слиху.
Не, ну это вообще как бы, да, мы видим, что там шаббат, да, многие праздники, это все, ну, чем больше людей, тем лучше.
Да, в корону, конечно, все, да, сложно выполнимо.
И вторая заповедь — это написать книгу Торы. Да, последняя заповедь, да. 613.
Тоже в этой главе будет чудо.
Тоже в этой
главе.
Это типа
каждый должен сделать?
Да, каждый должен сделать. Теперь, смотри, ясное дело, что в наше время большинство людей не умеют писать.
Да.
Поэтому можно купить буковку или всю Тору по возможности финансовой каждого человека. Но есть такие вещи, что когда даже дописывают Тору, ты кладешь свою руку на руку того, кто пишет Тору, и тем самым как будто ты сам пишешь. И даже одна буква, она является всей Торой. Почему? Потому что Тора становится некошерной, даже если не хватает всего лишь одной буквы. Поэтому мы видим важность,
придумали,
каждой буквы.
Чтобы не
поэтому,
писать.
Да, человек, который дописывает одну букву, он как будто написал всю Тору.
Игорь, если услышишь, как кто-то дописывает Тору, дай мне знать. Может,
было у Лизы, я тебя звал.
А, да?
На улице нормально.
Ну, видишь, я еще не успел дойти до этого момента, Игорь.
Хорошо. Надеюсь, что в скором времени еще где-нибудь допишем.
А еще, кстати, то, что я читал в комментариях, да, что тут отдельно, ну, тут говорится, там, мужчины, женщины и малые дети. И детям тоже в этом плане уделяется очень большое внимание, да, что очень важно с детства приучать детей к словам Тора, да, потому что то, что мы знаем, то, что воспитано с самого детства, это то, с чем человек идет. А если в детстве этого не было, то потом это все сложнее происходит. Да, то есть там, опять же, то, что мы видели во времена Советского Союза, да, когда многие евреи, там, да, они были совсем в другой среде воспитаны, да, и потом это все чуть сложнее может работать. Так, дальше у нас «И сказал Господь Моше, вот приблизились дни твои к смерти, призови Иешуа и станьте в шатре собрания». То есть это уже как раз сам этот момент, да, передачи «Я дам ему наказ, и пошел Моше и Иешуа, и стали они в шатре собрания, и явил себя Господь в шатре в столпе облачном, и стал столб облачный при входе в шатер». Понятно, что Иешуа, наверное, тоже немножко, да, там, волнуется перед таким важным событием, да, Моше его успокаивает, и все хорошо, Всевышний с тобой.
Ну да, и дальше самое, наверное, о чем нам есть поговорить. «И сказал Господь Моше, вот ты ложишься рядом с твоими отцами, и встанет этот народ, и блудно следовать будет за божествами племен земли, в среду которых он входит. И он оставит меня и нарушит мой завет, который я заключил с ним. И воспылает мой гнев на него в тот день, и я покину их, и сокрою лицо мое от них, и будет он на погибель, и постигнет его заключение многие беды, и скажет он тот день, не потому ли, что нет Бога в среде моей, постигли меня эти бедствия. Я же сокрою лицо мое в тот день за все то зло, которое он делал, обратившись к божествам чужим». Вот так вот. Ну и где ж тут свобода выбора, конечно, не очень мне понятно.
Свобода выбора, Лид, это мы видим уже, Лид, что Всевышний говорит, что у вас есть свобода выбора, но порой человек не может удержаться от каких-то соблазнов, Лид.
Ну да.
И Всевышний говорит, что тот, кто не удержится от соблазнов, и он даже, видишь, это постепенно дает этапы, что будет материальность, когда материальность очень будет хорошая, человек, это и мой урожай, я добился всего. То есть тут он даже больше дает такую защиту человеку, чтобы понимать, что богатство материальное, да, может привести к тому, что человек отойдет от Всевышнего, из-за того, что он забудет, что все богатство идет от Всевышнего, и он может отказаться. Поэтому Всевышний постоянно напоминает: не пойдете по моим стопам, все равно у вас не будет хорошо. Да, надо следовать тем, что я дал. Есть инструкция для мира, как он... Мир это действует по какой-то инструкции. Для чего менять? Для чего вы хотите что-то новое? Я сотворил мир, я знаю, как он должен существовать. Идите по инструкции. И человек говорит: нет, а я хочу вот эту лестницу присоединить не по инструкции, а попробовать ее закрепить на шурупы там, допустим. Поэтому...
На самом деле, тут тоже есть такой интересный момент. Вот ты говоришь, Лид, про свободу выбора, да?
Да.
И то, что тут написано, да, что если еврейский народ будет, как мы знаем, будет, да, не очень хорошо себя вести, я же сокрою лицо мое в тот день за все то зло, какое он делал. Да, и, в принципе, этот вопрос про что такое сокрытие лица Всевышнего, на самом деле, это, ну, не то, что это как раз и есть в этом, в какой-то степени заключается свобода выбора. Потому что одна из вещей, то, что означает вот это сокрытие лица в мире, да, это то, что если бы так не было, да, если бы очень четко было видно, как это все работает в этом мире, если бы, не знаю, ты сделал плохое, сразу умер, сделал хорошее, сразу разбогател, то как раз тогда...
Ну, как это было в пустыне.
Как это было в пустыне, да, в каком-то смысле. Хотя, опять же, да, так как они делали иногда не самые хорошие вещи, то есть все-таки свобода выбора у них оставалась, да? Но в любом случае, что когда... если бы этого не было, да, то очень четко было бы видно, то тогда как раз были бы вопросы к свободе выбора. И да, и как раз вот это вот сокрытие, да, то, что не так явно видно то, что Всевышний хорошо, всем управляет, что-то... Ну, да, да, что это как бы нужно чуть-чуть присмотреться. Это не всегда видно.
То есть это видимость свободы выбора, ты это имеешь в виду?
Не всегда это видно невооруженным глазом, и нужно присмотреться к этому. Да, это как раз и сделано для того, чтобы свобода выбора это оставалась, да, для того, чтобы человек мог не мог и просто из страха да, делать ту или иную вещь, да, чтобы эта свобода выбора у него, хотя это тоже, понятное дело, тема тоже непростая, да, но чтобы она у него оставалась. Другой вопрос, что тоже есть разные моменты в истории, да, и в принципе и мира, и еврейского народа, да, когда Всевышний больше раскрывает свое как бы лицо. Опять же, да, когда мы говорим про лицо, это же все-таки, ну, понятно, что нету, да, у него, как это нам кажется, да, это просто какие-то вещи, которые перевод, скажем так, на понятный нам язык, да. Например, когда был выход из Египта, Всевышний довольно сильно проявлялся в этом мире, да, да. Или, например, когда там было сотворение мира. Да, но, например, как вот там вот эта связь того, как он открывается и закрывается, да, это тоже связано, в принципе, с поступками человека. Да, потому что, например, там мы берем начало творения, да, когда был Адам, да, который супер, там все было явно и открыто, и после него начинается постепенное падение, да, человека в принципе, да, что люди, там, Каин и Авель, да, один другого убивает, потом идолопоклонство, и все больше и больше, так сказать, лицо Всевышнего, оно закрывается, да, потом появляется там, чуть позже Авраам, да, и мы видим, что, оп, там человек, который сам пришел, с Нохом как раз, да, но там чуть наоборот была другая история, да, что он закрывался, но когда уже чаша зла была совсем переполнена, да, то был потоп. Да, Авраам же уже сам приходит к тому, что всем управляет Всевышний, и мы видим, да, что вокруг Авраама как раз начинают не такие явные, но все-таки происходить чудеса, да. Там иногда это не прям явно, но то есть это как раз, то есть от того, от поступков человека, насколько я понимаю, да, тоже зависит, насколько это открывается и закрывается. Поэтому, да, это наоборот, как бы свобода выбора, она в этом отчасти тоже благодаря этому и существует, да, и написано, что чем больше еврейский народ будет вести себя не очень хорошо, тем больше будет закрываться лицо, да, и тем меньше будет помогать Всевышний.
Ну да, но ты говорил народу. Еще, как это есть две такие вещи, как скрыто лицо от народа и скрыто лицо от человека. То есть человек, он тоже может, чем больше он верит, тем больше он исполняет заповеди, и тем больше в его жизни открывается это чувство того, что Всевышний рядом, и чуть больше приоткрывается лицо Всевышнего для этого человека. То есть понятно, что мы не можем отвечать там за весь народ и там сказать, давайте мы будем хорошими людьми, чтобы нам снова открылось лицо Всевышнего, но да, мы можем начать с себя и у себя в жизни делать какие-то хорошие вещи, и тогда у нас будет больше веры в то, что есть Всевышний, с которым, конечно, легче и проще жить и что-то делать. И так потихоньку, возможно, он и ко всему народу больше откроется.
Ну, насколько я понимаю, да, то, о чем говорит Тор, да, что вот тоже мы уже говорили, что всеми своими действиями человек, он либо идет, либо он приближается,
да, да, к открытию.
К Всевышнему, да, да, либо наоборот отдаляется. То есть просто так сидеть дома, смотреть телевизор,
стагнация маловероятна,
не получится, да. Да. То есть либо туда, либо сюда, по крайней мере, этому учат нас Тор. Так,
еще?
Дальше у нас как раз тоже как отчасти к этой всей истории, да, про отход написано: «И ныне запишите себе эту песнь и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы мне была эта песня свидетельством против сынов Израиля». Угу. Это уже немножко тема...
Это заповедь о написании книги Торы. Песня это имеется в виду книга Торы.
Это не песня, которая будет в следующей главе?
Это вот эта вот заповедь, это последняя заповедь, 613-я заповедь, чтобы каждый написал книгу Торы.
А почему написано, что, опять же, это, не знаю, в переводе, свидетельством против сынов Израиля? То есть это к тому, что если начнут делать что-то против Торы,
еще то... Еще раз, да, еще раз показывает, что у каждого человека теперь есть законы. Когда ты пишешь, ты тоже учишь, у тебя это есть, и поэтому ты в любом случае ты уже знаешь, что будет за выполнение, что не будет за выполнение, чтобы ты принимал уже ответственность за все, что ты делаешь.
Ну и отсюда, как ты говоришь, мы учим, да, именно вот эту заповедь про запись свитка Торы.
Написание свитка Торы.
Да.
Да, дальше там тоже есть интересное.
Так, ты хочешь прочитать?
Я что-то потеряла. Когда приведу это...
Ну, дальше, да, это.
Да, когда приведу его на землю, о которой я клялся его отцам, текущим молоком и медом, и будет он есть, и насытится, и отучнеет, и обратится к божествам чужим, и будут они служить им, и гневить меня, и нарушит он мой завет, и будет. Когда постигнут его многие злоключения и беды, то отзовется песнь, и это пред ними свидетельством, ибо она не забудется устами потомства его, ибо знаю его побуждение, то, что он делает ныне, прежде чем я привел его на землю, о которой я клялся. И записал Моше эту песню в тот день и научил ей сынов Израиля. Что за песня? Опять Тора? А я думала, это, кстати, тоже про следующую главу все.
Не-не-не.
Просто в следующей главе у нас там просто, тоже да, целая это, песня
да.
будет.
Да-да-да, нет, имеется в виду, да. что опять же мы сейчас говорим именно про заповедь написания книги Торы, насколько она важна, потому что в ней идет весь этот посыл, история, и как все появлялось, и как получилось, и как пришли, то есть очень важную часть еврейского народа.
И дал он наказ Йешуа сыну Нуна и сказал: «Крепись и мужайся, ибо ты приведешь сынов Израиля на землю, о которой я клялся им, и я буду с тобой». И было, когда завершил Моше писать слова учения этого в книгу до конца, повелел Моше левитам, носителям ковчега, завета Господа: «Так, возьмите эту книгу учения», это речь про Тор, да, я так понимаю, «и положите ее при ковчеге завета Господа Бога вашего, и будет там против тебя свидетельством».
Да.
То есть, когда дописали книгу, да, ее нужно положить куда-то там в святая святых, возле ковчега.
Возле ковчега, ну, плюс у каждого колена потом будет. Он же Моше Рабейну дописал. У каждого ковчега будет вот эта Тора, потому что ее потом будут переписывать. И с другой стороны, есть у колена Леви, которая как постулат, да, что, чтобы, если кто-то вдруг захочет изменить, чтобы всегда была оригинал, да, с которого все записывали, чтобы не было никогда каких-то там ошибок.
Ну и опять же, Леви, ну и как бы коины внутри колена левитов, да, это их задача обучать Торе, так как они, да, имеют как бы работу уже внутри, скажем так, храма, да, то есть они тоже чуть-чуть больше у них времени на изучение Торы, чем у людей, которые, не знаю, работают на земле или что-то такое, да. Их задача обучать Торе людей.
Да, ну тут опять дальше немножко страшных всяких угроз. «Ибо я знаю строптивость твою и жестоковыйность твою. Вот ныне, пока я живу с вами, непокорны были вы с Господом, и тем более после смерти моей».
Ну, а мы готовим Йешуа, потому что, типа, Йешуа, готовься. Да. Будет
«Ибо
непросто,
знаю,
но мы справимся».
«После смерти моей», ну, не вижу я, что мы справимся. «После смерти моей вы растлитесь и отступите от пути, какой я заповедовал вам, постигнут вас злоключение, и впоследствии дней, когда делать будете злое в глазах Господа, гневя его делами рук ваших». Ну, так себе, да. Это вот в конце главы. Шо уж, ничего хорошего.
Есть что-то для тебя добавить?
Ну, не знаю, так все пессимистичненько даже.
Ну,
это,
я тебе сказал, что
твой
это
хасидизм,
есть,
мне
это
кажется,
есть...
не спасет
нет,
этих
нет, мы вообще
строк.
Мы никогда не расстраиваемся. Эдик уже сказал, что без этих строк не было бы свободы выбора. Что, наоборот, эти строки подчеркивают, что у человека есть свобода выбора.
Да.
Если он захочет, он может выбрать. Единственное, что, скорее
если
всего...
Если это уже в Торе аж записано. Ну...
Да-да. И где, как не в Торе, записать про то, что будет с людьми, которые отступают. И да, это очень хорошо, потому что человек порой думает, что самое важное там...
Не, ну тут, с другой стороны, человек может подумать, ну что, париться, все равно всем понятно, что я вот испорчусь. Вот же тут написано... Я, может,
имеется в виду, если человек испортится.
Даже не буду пытаться уже.
Это
знаешь, кстати, о, хорошая аналогия. Вот есть двоечник в школе, и все знают, что он двоечник. А он фигак в каком-нибудь предмете, вот он вот гений, да? А вот все знают, что он уже двоечник.
В физкультуре, например.
Да, в любом, я не знаю, в биологии. А все уже такие, ну, он двоечник. И там и учитель по биологии тоже на него смотрит, как на двоечника. И такому ученику очень тяжело стать не двоечником. А он, на самом деле, гений по биологии. Я не знаю, Нобелевскую премию напишет там через 10 лет. А все на него смотрят уже как на двоечника. Так ему и делать ничего не хочется. Вот знаешь, я, наверное, по себе даже знаю, что, ну, никто не верит, ну, и он сам в себя не верит. Тут как будто тоже
Лид,
книга...
я надеюсь, ты не сравниваешь еврейский народ с двоечником.
Очень-очень, да.
Потому что...
Именно это я и делаю.
Нет, нет, ни в коем случае, Лид.
Ну, с троечником, давай с троечником.
Мы уверены, что народ, который столько перенес, столько прожил, еще пытается, выполняет и хочет делать... Мы верим в него, в его потенциал, учитель
смотрит
на него.
Ну вот в этих фразах немножечко у меня такая какая-то возникла.
Смотри, Лид, пускай все отрицательные вещи, которые нам кажутся, останутся отрицательными, но задача наша как раз показать, что через все эти отрицательные вещи приходят, наоборот, в очень большие и положительные вещи.
Дай бог.
Я думаю, Лид, тут вот как раз Моше, можно, да, посмотреть на него, да, то, что он... проявляя уважение к еврейскому народу, на который он немало, конечно, да, mm-hmm. тоже там говорил, ах, вы там, то вы там все, да, но при этом в конце он, идя к ним, да, и все это говоря, он показывает уважение, да, что вот все-таки вы, несмотря на все те сложности, да, это было, mm-hmm. правда, непросто, молодцы, как мы видим, да, прошло много тысяч лет, да, Тора, слова Торы уже через подкасты льются в нашем мире. Mm-hmm. Ну что, все? Может быть, чуть-чуть поговорим, да, про то, что нам предстоит в ближайшие дни, уже вот-вот скоро, да, завтра. Да. У нас что, Лид, напомни?
Рошана вечером заходит.
Да, праздник. Вечером заходит Рошана. И что это, Игаль, может быть, ты нам расскажешь, вообще для нас значит,
ну,
что...
Ну, мы чуть-чуть говорили об этом в прошлый, да, ну что, как его отмечать?
Может быть, чуть-чуть материальных, да, заповедей.
Да, да, как это вообще все происходит?
Во-первых,
технически.
Технически, да. Завтра, во-первых, мы говорим последний день, ашкеназские евреи, последний день слихот, они чуть-чуть большие. После этого мы говорили, что будет специальное благословление прусбуль. Прусбуль — это то, что мы все долги передаем суду, и они не исчезают. А те, кто нам должен, теперь должны...
Это каждый раз так перед Рошаной?
Не каждый раз, именно в Шмиту.
А, это вот то, что долги... сейчас...
Так, да. Так, еще раз, что там с долгами, нифига не понятно, пожалуйста.
Сейчас 7-й год,
да.
И на 7-й год стираются все долги. Лид.
Чудесно.
Да, теперь мудрецы уверены, что люди перестают одалживать, потому что они боятся, что деньги они не получат. И поэтому специально сделали такую вещь, которая называется прусбуль. Что она значит? Она значит, что все долги, которые тебе кто-то должен, ты передаешь суду. А суд не прощает долги. Он имеет право не прощать долги. И поэтому человек, который тебе должен, он все равно отдаст только суду, а суд назначает тебя тем, кто примет эти долги. То есть такая вещь.
Опять хитрая какая-то.
Ну, да, можно так сказать. И поэтому люди продолжали одалживать людям, потому что знают, что эти долги не исчезнут.
Угу.
Да, поэтому говорят вот эту вот вещь. И подготавливаются к молитве, да, подготавливаются к Рошашана. Рошашана у нас 2 дня, первый день по Торе, второй день по мудрецам. Сжигают свечи праздничные, да, говорят 2 благословления. Да,
как перед Шабатом свечи зажигают?
На Рошашану и Шейхьяну.
А-а-а.
Да, теперь женщины говорят Шейхьяну, когда сжигают свечи, мужчины скажут это Шейхьяну в кидуше.
Угу.
Когда будут говорить благословление на вино.
То есть, подожди, мы зажигаем свечи в Рош ха-Шана, но говорим другое благословение, да?
Мы говорим и на Рош ха-Шана благословление,
да.
И Шейхьяну, что мы дожили до этих дней, Лид.
Ага.
2 благословения.
А зажигаем тоже свечи на Рош ха-Шана?
Да, все так же, как субботние свечи, ага. Только не говорим шаббат,
да, да,
потому
да.
Что это не шаббат. А мы говорим про Рош ха-Шану благословление.
Угу.
И мужчина говорит уже в кедуше, когда он будет говорить благословление на вино, благословлять Рош ха-Шану, он скажет тоже Шейхьяну, что мы дожили до этих дней. Интересно, что на следующий день,
да.
Лид, женщина, когда сжигает праздничные
свечи...
То есть опять
свечи на следующий
да,
день
мы оставляем свечку,
зажечь.
Очень важно оставить свечку 48 часов,
от нее...
чтобы от нее можно было зажечь еще на второй день праздничные свечи. И уже женщина, если она хочет сказать Шейхьяну, желательно сказать или на новую одежду, которую муж ей подарил, да, или украшения.
Ничего не подарил.
Надеюсь, у Эдика есть еще целый день. Или на новый фрукт, Лид.
А?
На
вот.
Новый...
То есть можно...
Эдик такой должен строить. Вот
не,
оно.
Как раз завтра на рынок собирался.
Это для мужчин больше, да. В любом случае, или новые...
Эдик так выдохнул.
Какие-то новые вещи.
Новый фрукт, вот оно.
Теперь вечерняя молитва. И вообще все молитвы Рош ха-Шана очень важны. Самое важное заповедь — это услышать шофар.
Угу.
Это уже на следующий день.
На следующий день днем.
Да, до захода солнца.
Обычно в оба дня.
Это в конце утренней молитвы?
Она в течение всей молитвы есть трубление. Иногда делают такие вещи, что ловят людей, просто им трубят 100 трублений.
Да, меня так несколько раз ловили в Израиле.
Вот.
Да. А мы иногда с Игалем ловили.
Мы с Лизой так, можно сказать, и познакомились.
Я ловился, а вы ловили.
Меня позвала протрубить в Нижнем городе. В любом случае, это самая важная вещь — услышать.
Услышать шофар.
Услышать шофар.
А почему вообще...
Шофар — это коронация Всевышнего. В этот день мы говорим Всевышнему, чтобы он стал царем над этим миром. Просим его. Да, мы чуть-чуть затрагивали это неделю назад.
Как бы трубим в шофар. И
так раньше короновали все царей. В трубление, в трубы.
Да.
Кстати, если я не ошибаюсь, как раз вот с Йешуа Бенуном была история, что они когда захватывали
Ерехо.
Ерехон, да, 7 раз прошли вокруг.
И протрубили,
протрубили шофар, и стены упали.
Упали, да. В любом случае...
Потом я слышал, еще эти крестоносцы пытались повторить в средние века.
Не та тональность была.
Да, не получилось.
В любом случае, ходили 7 раз, да. В любом случае, трубим шофар, чтобы сказать, чтобы Всевышний правил этим миром. В первый день еще есть заповедь Ташлих. Это та...
Вот, да-да-да, я хотел тоже спросить.
Мы смотрим на...
Это с морем, да, то что?
В любой источник, где есть живые рыбы. Озеро, пруд, море. Смотрим на это, читаем определенное благословение, как бы свои грехи выкидываем и трясем углы цицит, кисти цицит, тем, что мы от себя убираем все плохие вещи, все грехи наши выкидываем в море. Ясное дело, что то, что касается людей, мы должны были заранее поговорить и попросить прощения Всевышнего. У нас с Рош ха-Шана даем Кипура, есть 10 дней раскаяния, чтобы мы еще раз задумались, что мы сделали не так. Да, где мы обидели Всевышнего. Насчет людей я уже сказал, не ждем. Сразу просим прощения, не ждем каких-то особых дат. Если мы кого-то обидели, сразу попросить. Теперь мы не просим, а если я кого-то обидел, я извиняюсь. Такая есть общая фраза, там, тысяча человек, ты в микрофон. Если я кого-то обидел, я нет, дорогой, так не работает. Ты кого-то обидел, человек на тебя обижен.
Вспоминай кого.
Вспоминай кого, подойди и попроси лично. Нет такого. Если я кого-то обидел, помахал рукой, и все закончилось. И днем...
Подожди, у меня вопросик. Человек не всегда может знать, что он кого-то вот обидел.
Смотри, Лид.
Я вот
то,
точно.
То, что сокрыто, сокрыто.
Я столько говорю, что я...
То, что сокрыто, сокрыто. То, что открыто, открыто. Мы сейчас говорим про то, что ты знаешь. То, что ты не знаешь, с тебя... Что можно ожидать человека, который вдруг не знает.
Мне кажется, все-таки, если быть честным с собой, то, наверное, можно догадаться про какие-то вещи.
Ну, в большей части точно.
В большей части, да, точно.
В любом случае, 2 дня мы трубим шофар. Конечно же, есть трапезы праздничные. Да, на этих трапезах есть разные вещи, но...
Все дни?
2 дня есть 4 трапезы, да. Вечерняя, утренняя, вечерняя, утренняя.
А еще у нас есть седер в трапезе.
Есть порядок в трапезе, да, что там есть гранат.
Голова, там...
Есть яблоко с медом. Мы говорим... Опять же, это все прикольно. Все...
Не только еще свекла, морковка.
Есть да? много, это да, в Хабаде просто поменьше, а у других есть побольше этих
как
знаков.
Как это за симоним? Это симоним.
Знаки, да, которые...
На следующий год.
Да,
это такое,
что мы хотим, но я говорю, что иногда надо задуматься, а эти знаки — это все хорошо. Но перед этим желательно провести над собой работу. Да,
да. Но это знаки, которые мы просим, чтобы у нас было в следующий год.
Обязательно.
Такое,
да,
типа...
мы хотим, просим Всевышнего, чтобы он дал очень хороший нам год.
О чем вообще стоит, ну, вот мы там, не знаю, сейчас думаем про будущий год, про то, что мы хотим. Как нам, ну, выбрать правильные желания? Ну, там, понятно, все хотят, не знаю, там, денег побольше, квартиру побольше, там, все еще, но как бы это же все... Да, мы говорим, что материальность. Есть какие-то идеи, куда стоит направить свои желания на... Ну, опять же, да, можно говорить, о, я хочу там исправлять мир, но это тоже как-то не конкретно.
Смотри, да, там... Эдик, если мы сейчас начнем...
Мы люди простые, там, работаем на работах, да, как бы все дела.
Эдик, если мы сейчас начнем заниматься своими собственными, удовлетворением собственных желаний, то на кого мы станем похожи, которые гоняются за своими желаниями? Мы говорим, что есть общее желание... Самое важное, чтобы Всевышний стал царем в этом мире, чтобы мы проявили Всевышнего в этом мире, чтобы мы сделали, чтобы Всевышний, появилась у него тут квартира, чтобы он мог находиться, чтобы все люди видели, что есть Всевышний. Я думаю, это основное. Но, конечно же, нет никаких проблем во время трубления шофар, чтобы каждый пожелал себе найти вторую половину, материальное богатство, как инструмент, не как саму цель, да, Лид? Раскрытие Всевышнего. То есть все эти вещи – это инструмент для раскрытия Всевышнего. И семейные отношения, и дети, и богатство материальное – это всего лишь инструмент для раскрытия в этом мире Всевышнего. Это не теперь сама цель, чтобы у меня было много денег. Это не сама цель, чтобы у меня была жена. Через эти отношения я узнаю Всевышнего. Через детей я познаю Всевышнего. Да? То есть это как инструмент для раскрытия Всевышнего в
то
этом мире.
То есть вопрос, я чего-то хочу… Условно скажем, в следующем году вопрос: для чего? Для себя? Для
отлично.
Получения
все,
удовольствия?
Все.
Или, может быть, для чего-то.
Ты ответил, поэтому.
Или мне
нет
это
проблем.
Нужно как инструмент, чтобы.
Ты ответил на все вопросы.
Слушайте, знаете, что забыла? Совсем у меня выпало из головы. Вот сейчас вы стали говорить: я хожу на иврит, и у нас там тоже учительница, она так. Ну, не религиозная, но, тем не менее, она была, изучала там всякие еврейские мудрости. И мы там заговорили про детей и все такое, что вот там страшно, непонятно, бла-бла-бла. И она говорит, ну, у нас же в иудаизме все так связано очень красиво и мудро. И в иудаизме у нас на иврите ребенок — это тинок, да? А починка себя, работа над собой — это тикун. И это те же буквы, только помененные местами. И то есть мы все, ну, я там, не знаю, боюсь, к примеру, становиться там мамой, и что там это сложно и страшно, но это все опять же для того, чтобы себя улучшать, себя чинить. И
в смысле, ребенок, дети? Для того, чтобы
дети
себя...
приходят, чтобы тебя улучшить, да, потому что опять это наше эго, ну, мое эго, к примеру, там боится этого, да, что там будет еще кто-то, кому мне надо будет уделять много времени.
Больше, чем себе.
Да, больше, чем
сильно
себе.
Сильно больше, чем себе.
И вообще там, да, 24 на 7 и все такое. И... Вот, это как раз то, что приходит в этот мир для того, чтобы улучшить тебя и опять уйти чуть-чуть от этого эго и посмотреть на отдающую часть себя, нежели на берущую часть себя.
Просто сами ответили на намерения, какие должны быть у человека в Рош ха-Шана.
То есть Рош ха-Шана — это хорошее время, чтобы подумать про свой следующий год, как мы хотим, чтобы он прошел, да, и...
Не только подумать, и сделать, да.
Сделать.
Все эти все эти духовные, все эти мысли, как воплотить в этом году в материальные вещи.
А есть какое-то, там, не знаю, там обещание, что если ты там в своих мыслях.
Да, мы как раз говорили на протяжении года, что если человек будет идти по заповедям, то у него все будет хорошо.
А если то не можно, будет, то есть то обещание.
Да, можно самое время начинать проверять.
Да, как да, раз
да, тоже. Да. У вас есть время изменить свою жизнь в лучшую сторону, дорогие друзья.
Ну, то есть, в любом случае, самое там важное, да, это именно шафар послушать, если говорить про
Рош ха-Шана. Это про основную заповедь, да. Самая, одна из самых важных заповедей в Рош ха-Шана — это услышать звук шафара.
Угу. А еще вот это Мелах Басаде, это...
Это месяц Элюль, предшествующий Рош ха-Шана, чтобы мы задумали, что с нами
уже было.
Находится Всевышний.
Это еще король есть, в поле называется, что он максимально
близко
сейчас к нам.
Но это работает в две стороны, я так понимаю, да?
Конечно.
То есть, с одной стороны, если ты делаешь что-то хорошее, ты как бы может...
Про плохое мы не говорим.
Ну, да.
Это работает всегда в хорошую сторону.
А скажи еще, Игорь, пожалуйста, что... То есть, про Йом-Кипур мы, наверное, в следующий раз поговорим. А сразу после Рош ха-Шаны начинается то, что называется дни раскаяния.
10 дней раскаяния, я уже затронул чуть-чуть,
да.
Что это время...
Ну а что вот в эти дни, есть какие-то вещи,
еще
которые...
Еще раз, нету особого, еще раз задуматься, как проходит твоя жизнь, как ты что-то сделал не так. У нас есть время в Рош ха-Шана, это суд, а в Йом-Кипур судебное постановление скрепляют печатью. У нас до того, как поставили печать, есть время еще обжаловать приговор и изменить его в лучшую сторону.
Да, ну все.
Супер, супер.
Тов, дорогие друзья, да. Чтобы у вас был сладкий и хороший год.
И чтобы все сбылось. Все,
все ваши хорошие желания, да? Если мы скажем все желания, то не дай бог.
Хорошие.
Чтобы ваши хорошие желания сбылись.
А другие зачем нам
упоминать? Хорошего года, да.
Всем с наступающим. До встречи в новом году.
Ура, пока-пока.
Все, пока-пока. Шавуа тов.